На связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризы Блаженния в Леонове, преподаватель библеистики Московской духовной академии. Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
С приближающимися вас именинами в это воскресенье, я думаю, что в вашем храме будет большой праздник, посвященный апостолу Андрею, еще и потому, что именно настоятель Андрей.
Благодарю. Но у нас среди духовенства есть несколько Андреев, поэтому будем разделять этот праздник вместе все.
Ой, это замечательно. Апостол Андрей выдающийся, конечно, апостол и святой. Хотелось бы разобраться, что в его жизни действительно вот... каковы обстоятельства его жизни, приведшие к тому уровню, которого он в итоге достиг. Мы знаем о нем, что он первозванный, то есть первый среди учеников, последовавший за Христом. Как это было? Напомните, пожалуйста.
Да, это очень интересная история, в основе которой лежит все-таки, как мне кажется, особый склад личности апостола Андрея, хотя не только его, но и, в общем-то, других учеников Иисуса Христа. Ведь он, как известно, был рыбак. И дело не в том, что это была профессия, скажем так, не связанная с интеллектуальным трудом, да? А именно в том, что это был человек, который вынужден зарабатывать на жизнь очень непростым трудом, и физическим трудом. И, как вы знаете, все-таки у нас какие-то философские размышления, там, науки рождались именно тогда, когда люди получили возможность отдыхать. Да? Вот. Недаром слово греческое «школа», да, означало изначально именно отдых, да, а отнюдь не работу. Так вот, и удивительно, что несмотря вот на эту погруженность в мирскую суету, да, в необходимость постоянно трудиться над хлебом насущным, это был тот человек, который, ну, как скажем так, не откладывал вопросы спасения до пенсии. А вот он, несмотря на все эти обстоятельства, ну, скажем так, был богоискателем. То есть его волновали по-настоящему вопросы мировоззренческие, духовные. Именно поэтому, я так думаю, он становится учеником Иоанна Крестителя. И именно Иоанн Креститель и указал апостолу Андрею на Иисуса, который пришел к нему креститься, как на грядущего спасителя мира. Вот в этом уникальность личности апостола Андрея, да, вот как бы в том, что он не довольствовался вот некой обыденностью, да, а вот несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, пытался искать Бога.
Вот это, конечно, очень большой вопрос к самим себе, а теперь уже, может быть, нас, людей 21 века, мы это в гораздо более комфортных условиях живем, даже несмотря на более суровый климат, чем, скажем, иудейские земли первого века по Рождестве Христовом. Но, вы знаете, как часто все-таки мы ведем себя иначе. Стараемся как-то, ну, поудобнее, что ли, сесть, получше выспаться и устроиться. Я не знаю, конечно, и среди нас есть люди, которые занимаются тяжелым трудом, и умственный труд тоже может быть чрезвычайно сложным. Если, к примеру, там взять профессию учителя или врача, то я думаю, что это сопоставимо с какой-нибудь каменоломней по той энергии, которая требуется от человека. Но все равно, отец Андрей, мы же далеко не всегда, положа руку на сердце, в то относительно свободное и благополучное время, которое у нас есть, находим возможность для вот того самого богообщения. Особенно если, может быть, мы уже в храме. Ну, значит, с нами уже все в порядке. А оказывается, что нет, надо путь этот продолжать.
Да, совершенно верно. И как бы нам постоянно, ну, апостол Андрей мог сказать, ну вот мне семья мешает заниматься духовной жизнью, да, обстоятельства жизни, бедность в конце концов, да, необходимость вставать каждый день, фактически ночью, отправляться вот на лодке, ловить рыбу, и результат не всегда был гарантирован, кстати, как мы знаем, да, из Евангелия. То есть оправданий к тому, чтобы не следовать за Христом, чтобы вот, ну, не интересоваться этими вопросами. У него, конечно, было очень много. Но он, видите как, не искал этих оправданий, а он искал возможности для того, чтобы вот, жить духовной жизнью.
Как нам в связи с этим? Какие вопросы себе задать? И как себя проверить? Мы идем этим путем или нет?
Ну, вы знаете, мне кажется, очень важный навык для христианина, особенно живущего там, в городских условиях, да, обычной жизнью, уметь вплетать в ткань своей обычной, обыденной жизни жизнь духовную. То есть не разделять их как на нечто вот такое сакральное и профанное, условно говоря, да, а уметь их совмещать так, чтобы духовная жизнь, она одухотворяла вот нашу обыденность, сообщала ей смысл, в конце концов.
Как, например? Вот, ну, скажем, сложная ситуация на работе, требующая компромисса. Пойдешь на компромисс, останешься на своем месте. Не пойдешь на компромисс, лишишься работы.
Ну, вот это и есть возможность проявить духовную жизнь. То есть, скажем так, не пойти на подлость именно потому, что ты верен заповедям, пусть даже и с неким материальным для тебя уроном. Вот это и есть духовная жизнь. Вот это, тот, скажем так, та ситуация, которая показывает, ну, в общем-то, итог твоего труда. То есть ты по воздуху бил, и, как апостол Павел говорит, да? Или действительно что-то такое тебе удалось собрать в духовной жизни. Но я же не говорю о том, что такая вещь, как молитва к Богу, она очень хорошо вписывается в нашу жизнь. А вот если мы посмотрим внимательно на наши дела вот на протяжении всего дня. Ведь иногда у нас есть моменты, когда мы зависаем в своем бытии. Ну, что это значит? Ну, например, чего-то ждем. Вот того же приема у начальника, который должен нам сделать какое-то нехорошее предложение, да, как вот сейчас пример привели, да. Или мы ждем там поезда, или мы куда-то идем. То есть мы... нельзя сказать, что в этот момент мы живем полной жизнью. Вот. И вот как раз эти паузы, их можно использовать для молитвы, и тогда это не будут бесцельно прожитые моменты. Ну вот как такие небольшие хитрости вот, того, как все-таки соединять обыденность вот, с какой-то вот сверхмирностью, неотмирностью нашей веры.
Отец Андрей, возвращаясь к личности апостола Андрея, который первозванный, то есть у него, ну, я бы сказала, такое особое почетное место среди апостолов, хочется разобраться, когда мы встречаем в евангельском повествовании имена трех учеников, которых особо выделял Христос и брал с собой в какие-то отдельные места, или когда творил чудеса, никого не взял с собой, кроме, и дальше перечисления, Петра, Иакова и Иоанна. Среди них нет апостола Андрея. Почему?
Ну, мы не знаем. То есть мы же понимаем, что, скажем так, то, что было и так понятно людям, которые близко знали Христа, и, в общем-то, то, что мы читаем в Евангелии, для нас это сейчас какая-то тайна за семью печатями. Вот, потому что мы понимаем, что в Евангелие вошло только самое необходимое для спасения. А вот какие-то детали личных отношений внутри апостольской общины, их со Христом, они как бы остаются вот за скобками. И мы, для нас доносятся лишь какие-то, знаете, вот обрывки. Там, вот, там, апостол Фома там говорит, ну, пойдем, и мы умрем с ним. Да? Там, почему он так сказал, да? Почему вдруг мама апостолов Иакова и Иоанна там как-то просит за них? То есть, на самом деле, в Евангелии большое количество таких вот, скажем так, случаев или реплик необъяснимых, а именно потому, что нам непонятен более как бы точный контекст вот их внутреннего общения между собой. Вот. И, кстати, вот, между прочим, ученые считают, что именно когда какая-то в Евангелие вошел какой-то сюжет, или фраза, которая, ну, на первый взгляд, вообще абсолютно непонятна, как правило, это признак, ну, даже вот для, я сейчас говорю с точки зрения критиков, да, критического такого подхода, вот, это как раз признак достоверности того или иного сюжета. Вот. Потому что это значит, раз он не разложен, да, и не получил надлежащего, скажем так, раскрытия объяснения, да, а был включен, ну, как нечто само собой разумеющееся, это признак именно подлинности вот данного отрывка. Нет, для нас, конечно, все Евангелие подлинно, да, я сейчас говорю именно с точки зрения тех, кто очень критически относится к Священному Писанию, вот.
Тот факт, что написанное не придумано и не специально проработано и не подогнано под какие-то обстоятельства смысла.
Да, даты, совершенно верно. И даже вот та ситуация, когда мы вроде как не можем дать ответ, она нам на самом деле дает совсем другой ответ на другой вопрос и даже на более важный вопрос. Как вот мы сейчас увидели из этих рассуждений.
Но вот ситуация с апостолом Андреем. Мы знаем из предания, как закончилась его земная жизнь. Его повесили на кресте, то есть не распяли, а именно повесили, привязали веревками ко кресту, и, по-моему, около 2 дней длилась вот эта вот его пытка. Потом он попросил Господа, и Господь его забрал. Откуда нам эти сведения известны? Из деяний апостолов мы, в общем, не так-то много знаем про вот эту самую апостольскую общину. Там больше, наверное, про отдельные личности, про апостола Павла, про его путешествия.
Ну, смотрите, мы должны прекрасно понимать, что об апостолах нам известно крайне и крайне мало. И это не просто так, потому что хотя мы называем нашу церковь апостольской, но почему апостольской? Потому что она основана на апостольской проповеди, а не на тех или иных деталях жизни апостолов. И, конечно, в этом смысле надо прямо признать, что человеческое любопытство не может с этим смириться. И в данный момент отделить как бы правдивый материал и правдивое предание о жизни апостолов, скажем так, от того, что пыталась восполнить человеческая фантазия, это действительно это нормально. В общем-то, это, ну, это факт, скажем так, христианской культуры, вообще мировой культуры как таковой. Да? Это некий процесс творчества, про что нужно чтобы правильно относиться. Вот. Вот это отделить одно от другого крайне и крайне трудно. Ну, например, там, все мы привыкли, что апостол Андрей изображен распятым на кресте X-образной формы, там, с одной стороны, да. Но когда мы более подробно начинаем изучать эту тему, мы узнаем, что, оказывается, древняя иконография апостола Андрея предполагала именно обычный крест, подобный тому, на котором был распят Иисус Христос. Да? Крест в виде буквы X – это достаточно явление уже 13 века, при том, что пришедший к нам из западной церкви, да? То есть из католической уже традиции. Вот. И подробности того, как он был распят, привязан ли был веревками, да, там, или вот те или иные детали, вот, нужно понимать, что это, их нужно рассматривать в контексте жития, а житие – это икона, это не жизнеописание в нашем современном смысле этого слова. Этим не надо смущаться, потому что иногда считают, что ну как же мы что, не верим преданию, но таких преданий очень много, и они противоречат как бы друг другу, да, и там, например, в таком случае надо признать и там какой-нибудь памятник там, деяния апостолов там, Андрея Варнавы, там, не знаю, там, в стороне людоедов, например. Да, там. Ну, есть разные, скажем так, средневековые романы, да, которые якобы раскрывают там жизнь апостолов. Поэтому все-таки, мне кажется, нужно отталкиваться от того минимума, который нам дает Священное Писание, да, и от того, ну, по крайней мере, что изложено ранними церковными историками, например, тем же Евсевием Кесарийским, да, который, ну, в общем-то, ссылается на некоторые подробности жизни апостолов. И нам известно, да, что он пострадал в городе Патры, в греческом городе Патры. Вот. И, в общем-то, все. И, да, известно, что область его проповеди – это было Причерноморье, вот, отчасти, возможно, Северное Причерноморье. И то, что он засвидетельствовал свою веру в воскресение Христа, именно мученической кончины. И этого вполне достаточно для того, чтобы быть вот, верным преданию как бы, церкви. Что касается материала житий, то это отдельная тема, вот, которую нужно исследовать, в том числе и с научной точки зрения. И тот или иной скепсис в отношении эпизодов житий как бы, святых – это отнюдь не нарушение церковного предания. Вот, это предание с маленькой буквы, предание с большой буквы, которому мы должны следовать. Это догматическое предание церкви, ее вероучение. А те или иные факты из биографии святых людей, они не относятся к преданию именно в подлинном смысле этого слова. Поэтому к этим вопросам нужно относиться крайне спокойно.
Пожалуй, что вопрос о географии проповеди апостола Андрея, наверное, тоже из этой серии. Ведь есть, опять же, предание, да, но предание, как вы говорите, с маленькой буквы, о том, что апостол Андрей дошел до наших земель, до того места, где теперь стоит Киев. А некоторые источники даже указывают, что по Днепру он там продвинулся и чуть ли даже и не в Новгороде побывал. И прочее, и прочее. И вот как к этому относиться? Ну, тоже как к возможному, но не обязательному, что ли, факту, который не влияет на наше спасение?
Ну, смотрите, вот именно из уважения к нашим слушателям, да, что это люди не только, которые желают получить какую-то разжеванную и готовую информацию, да, но которые способны сами думать, рассуждать и делать выводы именно из уважения к нашим слушателям, да, я хочу предложить, пускай тот, кто интересуется этой темой, обратятся к двум очень столпам истории церкви, истории русской церкви, именно нашей академической церковной науки. Это митрополит Макарий Булгаков, который написал многотомную историю русской церкви. Он разбирает очень подробно вот этот сюжет о том, был ли апостол Андрей на Руси или не был, и, в общем-то, склоняется здесь к той точке зрения, что нет в этом сказании ничего невероятного. Вот. И, например, другая сторона, не менее великий человек в области нашей церковной науки, это Евгений Евсигнеевич Голубинский, который также в своей истории русской церкви прорабатывает этот вопрос и приходит к противоположным выводам. Поэтому я вот предлагаю нашим читателям, нашим, извините, слушателям, да, изучить это и самим сделать вывод. Но следует сказать, что, конечно же, не один греческий источник, а, соответственно, древний источник о жизни апостола Андрея ничего не говорит о визите, скажем так, в наши страны. Но, да, там упоминается Скифия, но Скифия – это настолько, скажем так, обширное понятие, да, в общем-то, это все, что, грубо говоря, на север идет от Понта Эвксинского или Черного моря, и поэтому здесь уже понятно, что есть некий простор для фантазии, но вот такой подробной информации о том, что апостол Андрей был именно на Киевских горах, или там дошел до Новгорода, там парился в бане, удивлялся, как новгородцы стезуют себя в этих парильнях. Но, конечно, я все-таки считаю, что это возникло исключительно на русской почве, как вот некое такое желание приблизить апостола Андрея к себе, да, показать, что просвещение славянских стран, ну, как бы предзнаменовано трудами апостолов и имеет апостольское благословение, но все-таки лично я не доверяю вот этим сказаниям. Но это никак не, скажем так, не влияет на вопрос веры как таковой и спасения как такового.
И не влияет, наверное, на оценку личности апостола Андрея.
Вне всякого сомнения.
И на его роль в нашей жизни, как пример, прежде всего.
Совершенно верно.
Спасибо вам большое за комментарий, отец Андрей. И еще раз с приближающимися вашими именинами, с днем памяти апостола Андрея Первозванного.
Благодарю вас за поздравления. И также поздравляю с днем памяти святого апостола всех наших дорогих слушателей.
Ура! Спасибо огромное, отец Андрей.